Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России и Армении сегодня день траура по погибшим в результате авиакатастрофы под Сочи. В России введен запрет на ввоз минеральной воды Боржоми из Грузии. Соединенным Штатам следует вступить в прямые переговоры с Ираном, считает генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В России и Армении сегодня день траура по погибшим в среду в результате катастрофы пассажирского самолета А-320 под Сочи. В Армении траур продлится 2 дня. Установлено точное место падения лайнера. Из Новороссийска к месту катастрофы направляется специальное судно для оказания помощи сотрудникам МЧС в поисках бортовых самописцев. Радиосигнал черных ящиков зафиксировали вчера специалисты из Франции. На месте трагедии продолжаются поисковые работы. Найдены тела 50 погибших, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин.
Опознано 41. Одно тело. Ночью было отправлено 99 родственников и 26 тел. Всего из 41 опознанного тела 31 гражданин Республики Армения и 10 граждан России.
Сказал министр транспорта. Всего в авиакатастрофе погибли 113 человек. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что Соединенным Штатам следует вступить в прямые переговоры с Ираном. Аннан не исключал, что Иран может отказаться от дальнейшего обсуждения своей ядерной программы с Евросоюзом, если Вашингтон, разорвавший в 1980 году дипломатические отношения с Тегераном, не примет участие в переговорном процессе. Главы МИД 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь обсудили в четверг за закрытыми дверями проект резолюции по Ирану, в котором Тегерану предлагается остановить производство обогащенного урана. Китай и Россия заявляют, что не поддержат любой проект, содержащий угрозы в адрес Ирана. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки призвал не политизировать вопрос вокруг ядерной программы страны.
Передача дела в Совет Безопасности ООН – это политическое решение, а технический вопрос использования ядерной энергии не должен быть политизирован определенными странами.
Матаки вновь заявил, что Иран не поддастся давлению и продолжит разработки в ядерной сфере. Правозащитная организация «Международная амнистия» выражает тревогу в связи с резким ростом ксенофобии и проявлений расизма в России. Об этом говорится в обнародованном в Лондоне специальном докладе, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Доклад «Международной амнистии» начинается с такой фразы. «Сообщения о российских нападениях и убийствах иностранцев и представителей этнических меньшинств в России вызывают тревогу, и, как кажется, это происходит все чаще и чаще». Далее в докладе говорится, что реакция российских властей на проблему российского насилия носит вопиющий неадекватный характер, что милиция и прокуратура зачастую отказываются признавать российский характер этих нападений и убийств. Более того, в докладе утверждается, что российские государственные должностные лица, в частности сотрудники правоохранительных органов, сами занимаются дискриминацией. Международная амнистия подчеркивает, что в России любой человек, включая этнических русских, может стать жертвой нарушения прав человека.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
«Радио Свобода. Новости».
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко запретил ввоз минеральной воды Боржоми из Грузии в Россию. Онищенко отметил, что партии Боржоми, попадающие на российскую территорию, не соответствуют требованиям санитарных норм. С 27 марта по предложению Роспотребнадзора, главой которого также является Онищенко, в России введен запрет на ввоз вина из Грузии и Молдавии. Один из руководителей Евросоюза, Хавьер Солана, подтвердил, что Европейский Союз готов помогать в разрешении неурегулированных конфликтов на территории бывшего СССР. При этом, отметил Солана, ведущую роль в урегулировании должны играть сами, как выразился европейский лидер, молодые демократии.
Моя мысль очень проста. Когда речь идет о будущем новых демократий, о неурегулированных конфликтах, о создании партнерских отношений с Европейским Союзом, мантра всегда одна – успех начинается дома. Инициатива должна исходить от новых демократий.
Сказал Хавьер Солана. В Баку проходит ежегодный саммит Организации экономического сотрудничества. В работе форума принимают участие президенты и главы правительств 10 государств, членов организации Пакистана, Ирана, Турции, 5 стран Центральной Азии, а также Азербайджана и Афганистана. Среди обсуждаемых тем строительство железной дороги, которая соединит Алма-Ату со Стамбулом, а также порядок выдачи виз предпринимателям.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента Афганистана Хамида Карзая не назначать региональными руководителями полиции, полевых командиров и тех, кто нарушает права человека. Представитель организации Брэд Адамс заявил в интервью нашей радиостанции.
Президент Карзай стоит перед выбором, назначить ли на должности начальников полиции профессиональных полицейских, которые помогут восстановить правопорядок в стране, или назначать людей, известных нарушениями прав человека, полевых командиров и их сторонников.
В ближайшие дни Карзай должен назначить руководителей полиции в 34 провинциях страны. По некоторым данным, он ведет переговоры по поводу назначений с крупными местными военачальниками. На переговорах по урегулированию ситуации в суданской провинции Дарфур достичь сколько-нибудь заметного прогресса пока не удалось. Минувшей ночью истек очередной срок, установленный международными посредниками для подписания мирного соглашения между властями Судана и повстанцами. За 3 года конфликта в Дарфуре погибли 200 тысяч человек, миллионы стали беженцами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Ходынском поле сегодня проходит генеральная репетиция парада, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Около 6 тысяч военнослужащих вновь отрабатывают прохождение торжественным маршем и взаимодействие расчетов друг с другом. В этом году в параде 9 мая на Красной площади не будут участвовать ветераны и военная техника, так как это негативно влияет на состояние культурно-исторических памятников, расположенных рядом с Кремлем. Напомню главные новости. В России и Армении сегодня день траура по погибшим в результате авиакатастрофы под Сочи. В России введен запрет на ввоз минеральной воды Боржоми из Грузии. Соединенным Штатам следует вступить в прямые переговоры с Ираном, считает генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Вы слушали новости. После выпуска новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Рязунков. В эфире «Час прессы». Сегодня, 5 мая, российские журналисты отмечают свой профессиональный праздник – День печати. Россияне, судя по результатам последних социологических опросов, прекрасно понимают, что российские средства массовой информации не являются свободными, независимыми и правдивыми. Однако, понимая это, не веря им, доверяют средствам массовой информации, доверяют все-таки больше, чем власти. Почему? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Петербургской студии «Радио Свобода», руководитель Центра независимых социологических исследований, член редакционного совета журнала социологических и маркетинговых исследований «Телескоп» Виктор Воронков и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде – Радио Свобода. Нашим слушателям мы предлагаем также ответить на следующий вопрос. Кому вы больше доверяете – власти или средством массовой информации? Но вначале традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации?»
Час прессы. Что происходит?
Российские телевизионные каналы продолжают осваивать новые информационные пространства. Одни, как, например, СТС, углубляются в регионы, другие, как ТВЦ, в крупные города, в частности, в Петербург.
Телевизионный холдинг СТС Медиа приобрел 2 телевизионные станции в Барнауле и 1 в Самаре. Напомню, что СТС Медиа принадлежат телеканалы СТС и Домашний. Как сообщил исполнительный директор СТС Медиа Владимир Ханумян, расширение регионального присутствия является частью стратегии холдинга, принятой еще 2 года назад. Алтайский край нам интересен, как и все крупные регионы России, где есть станции, ставшие основой нашей телесети, заявил Владимир Ханумян. Сейчас СТС Медиа готовится к первому размещению акций на американской бирже NASDAQ. Организаторами размещения выступают JP Morgan, Morgan Stanley и Deutsche Bank. В результате сделки акционеры компании планируют получить по предварительным оценкам 175 миллионов долларов. А телеканал ТВ-центр, принадлежащий правительству Москвы, ведет переговоры о покупке канала ОТВ «Парус», вещающего на Петербург. ОТВ «Парус», владельцем которого является протестантский священник Дмитрий Дмитрий Шатров с 2001 года является партнером ТВЦ в Петербурге и Ленинградской области. Завершить сделку планируется в августе 2006 года перед новым телевизионным сезоном.
Мы связались по телефону с обозревателем газеты «Коммерсант» Анной Пушкарской. Здравствуйте, Анна. Анна, скажите, не приведут ли эти два события к ужесточению конкуренции с Пятым Петербургским каналом, который недавно получил статус общефедерального и намерен активно вещать в регионах?
Ну, вы знаете, я думаю, что это три совершенно разных проекта. Ну, во-первых, что касается ТВЦ, то пока никаких официальных подтверждений с петербургской стороны нету о том, что он покупает именно ОТВ. Есть только туманное заявление господина Цоева, председателя совета директоров ТВЦ, и некие слухи по этому поводу. Но я хочу отметить, что ТВЦ и так вещает, занимает больше 70% времени на канале ОТВ, и в случае его приобретения просто укрепит некие свои коммерческие позиции. Но я думаю, что не сильно это отразится на рейтинге. Что касается СТС-медиа, то СТС сам по себе, канал именно СТС, который входит в этот холдинг, действительно достаточно серьезный конкурент Пятому каналу. Но в данном случае, насколько я понимаю, речь идет о продвижении проекта «Домашний», а это, в общем, достаточно узкая ниша, ориентированная на определенную аудиторию. И тоже вряд ли это будет конкурент Пятому каналу, тем более, что можно вспомнить, что Пятый канал получил недавно единовременно 40 станций, и, в общем, покупка двух станций в регионах, это, конечно, приятное приобретение для СТС-медиа, но не думаю, что это как-то сильно изменит цели и задачи Пятого канала. Ну и самое главное, что я хочу напомнить, что Пятый канал – это политический проект, пока с не очень внятными задачами, но это политический федеральный проект, в общем-то, обладающий теперь достаточно мощным эфирным ресурсом, и, скорее всего, никакие попытки каналов, владеющих дециметровыми частотами, также продвинуться в регионы, не помешают этим планам, если, так сказать, такова будет воля федерального правительства.
Спасибо огромное, Анна, за исчерпывающий ответ. Мы беседовали с обозревателем газеты «Коммерсант» Анной Пушкарской.
Час прессы. Что происходит?
Итак, вернемся к нашей теме. Давайте послушаем, что приготовили газеты ко Дню печати, профессиональному празднику российских журналистов. Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
По результатам международного исследования, проведенного по заказу Reuters, BBC и исследовательского центра «Медиа-центр», в России СМИ верят 58% граждан, власти – 54%. Это чуть больше, чем в Великобритании и Германии, и чуть меньше, чем в США. Наиболее же сильно доверие к СМИ и властям в развивающихся странах. Например, в Индонезии рейтинг доверия власти составляет 71%, а СМИ – 86%, пишет газета «Ведомости». Относительно высокое доверие к СМИ в России эксперт Лева Центра Леонид Седов объясняет тем, что в постсоветской России пресса играла очень большую роль в жизни страны, и люди до сих пор продолжают оглядываться на средства массовой информации. Но постепенно уровень доверия снижается. В 2001 году СМИ доверяли 28% граждан, в 2006 – 22%. Новостями россияне интересуются гораздо меньше, чем в других странах. Только 55% россиян ежедневно отслеживают новости. В мире этот показатель – 72%. Среди российской молодежи интерес совсем низкий – 37%, в мире – 67%. Больше всего граждане России доверяют каналу ОРТ – 36%. Международным СМИ доверяют только 9% россиян. Одному источнику информации привержены 50% граждан России, пишут «Ведомости». Сайт News.ru.com пишет, что по данным исследования, подготовленного Союзом журналистов России и Центром экстремальной журналистики, российские центральные телеканалы 90% эфирного времени посвящают президенту, правительству, парламенту и партии «Единая Россия». При этом действия власти телевидение оценивает только положительно или нейтрально. Оппозиция на экранах почти не присутствует, занимая в общей сложности примерно 2% времени. Например, за 4 недели мониторинга Первый канал посвятил 91% своих политических новостей властям. 71% этих новостей были положительными, остальные – нейтральными. РТР посвятил власти 88% своих новостей в прайм-тайм, и только 0,6% эфирного времени было посвящено оппозиции, причем и эти новости носили отрицательный характер. характер. Немного отличается только канал РЕН-ТВ, рассказывавший о власти больше отрицательного, чем положительного, и выделивший оппозиции 19% эфирного времени в новостях в прайм-тайм. Такая же ситуация и на региональном телевидении. Петербургский Пятый канал посвятил 94% эфира проправительственным силам, освещая их деятельность положительно, и 4% времени местным оппозиционерам, освещая их деятельность отрицательно. Частный телеканал 100, наоборот, из примерно 70% времени выделенного на власть, 40% новостей дал в отрицательном ключе, а оппозиции уделил 16% эфирного времени, пишет сайт news.ru.com.
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». У нас в студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и руководитель Центра независимых социологических исследований Виктор Воронков. Виктор, вот в целом вы слышали результаты данных, репортеры «Без границ». Вы согласны с этой оценкой, которую они дают, социологической, в общих чертах?
Я не сомневаюсь, что исследование было проведено квалифицированно. Но я не думаю, что такие исследования что-нибудь могут объяснить, а что думают люди на самом деле. Дело в том, что, конечно, сама постановка вопроса, доверяете ли вы СМИ, довольно странно звучит. Да? Кому доверяю, кому нет. Вот я доверяю газете «Дело», например, Димы Травина. И то не всем материалам. Да? Мне важно, что какие-то события произошли, что это не утка, да? Или это не проверенная информация. Я некоторым СМИ не доверяю, и я вообще не понимаю вопроса о доверии. Доверяю ли я комментарию, который сделан, если этот человек, комментирующий, по моим представлениям, имеет те же представления о жизни, как и я, о политике, например, в стране, то я ему могу скорее доверять, чем тем, которые находятся на совсем других позициях. Поэтому, что означает, что люди отвечают «доверяю», «не доверяю», мне совсем не ясно. С другой стороны, конечно, понятно, что вот то представление, как надо говорить о событиях, например, в России или вообще в жизни, какие представления за этим стоят, постепенно у всех возникает вот одна и та же картинка, да, мы бы сказали, возникает единый элитный дискурс. Там наверху его формируют, а средства массовой информации его доносят до всех. И постепенно люди начинают мыслить в тех категориях, которые им доносят. Только отвечают, там, одни доверяют, другие не доверяют. Поэтому тут вопрос, конечно, не в доверии, а в том, что эти представления, которые сверху насаждаются, они постепенно овладевают жизненными мирами людей. И люди начинают мыслить в этих категориях. Это связано, в общем, во многом, что нет альтернативного взгляда на вещи. Действительно, мы видим, как мало людей имеют возможность послушать оппозицию. Да, только те каналы телевизионные, которые распространены широко по территории страны. А, кроме того, вот эти каналы, на которые ссылаются исследователи, и вот Седов, например, комментирует, есть некоторое преувеличение, что люди смотрят именно новости, да, и вопрос «доверяю» означает, что, в принципе, там все хороши. Да? Другой информации у меня нет, поэтому я бы просто не мог интерпретировать.
Давайте послушаем слушателей наших. Игорь Васильевич из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, Виктор.
Добрый день.
И тему вы сегодня отобрали тяжкую. Потейте. Желаю вам удачи. Дмитрий, вы человек дипломатичный. Профессия накладывает отпечаток, конечно, всегда на человека. И ваша оценка исследований, она звучит убедительно, поскольку вы профессионал в этом деле. Но вы понимаете, в чем дело? Цифры – инструмент математики. А математика сама гласит о том, она на этом держится. Абсолютная точность отсутствует. А когда тем более психология человека задевается, то вы понимаете, все сводится к тому, какую позицию, какой взгляд, какое воспитание имеет человек. Поэтому, поскольку люди создают средства информации, люди пользуются средствами информации, и сегодня жить без них никак не могут, возникает вопрос, а могут ли быть средства информации независимыми, не ориентированными?
Понятно.
Абсолютно.
Понятно, вот понятно. Вопрос. Это такой вопрос, мы еще рассмотрим этот вопрос. Дмитрий, у меня к вам вопрос. А на самом деле, как вы считаете, жизнеспособен такой вопрос? Доверяете ли вы, кому вы больше доверяете, средства массовой информации или власти?
Ну, там даже был вопрос, кому вы больше доверяете, средствам массовой информации или правительству. Если бы у нас сравнили с президентом, наверное, были бы несколько другие оценки. Нет, вопрос очень странный. Мне он практически ни о чем не говорит. Выделены именно вот эти вот две, так сказать, структуры. Можно было спросить, кому вы больше доверяете, там, средствам массовой информации или там, руководством зоопарка. Здесь не очень понятна сама постановка. Я думаю, о состоянии нашей прессы больше говорят другие вещи. Ну, скажем, вот если мы посмотрим, каковы тиражи тех изданий, которые и по нашим оценкам, и по оценкам зарубежных специалистов можно считать по-настоящему серьезными информационными. Я даже не беру слово «независимый», пока это оставим в стороне, но вот достаточно серьезными аналитическими информационными изданиями. Я вот приведу такое сравнение. Только что вернулся из Польши и изучал там политическую ситуацию, в том числе и как средства массовой информации оппонируют власть. А поляки после последних выборов находятся в шоке. У них, говорят они, страшное правительство, такое крайне правое, популистское. Когда мы, вот питерские журналисты были в гостях в газете «Выборчей», это крупнейшая польская газета, фактически разговор свелся к тому, что они своего президента Леха Качинского сравнивают с Владимиром Путиным. Я тогда их спрашиваю, ну так у вас тогда, наверное, тоже в Польше можно ожидать вот всех тех последствий, которые есть у нас в России. Зажим свободной прессы, вертикализация власти и так далее. Нет. И вот в чем разница. Польша, в которой меньше 40 миллионов населения, вот в этой стране газета «Выборча» имеет примерно 500 тысяч экземпляров ежедневно. В некоторых случаях тираж доходит даже до 900 тысяч. У нас в России примерно 140 миллионов населения, то есть численность населения там почти в 4 раза больше, чем польская. У нас вот газета, которую я условно так сопоставил бы с газетой «Выборча», скажем, «Коммерсант», имеет тираж примерно в 5 раз меньше, чем эта ведущая польская газета. Вот интерес российского общества к серьезной прессе. При этом, конечно, желтая, полужелтая пресса имеет огромные тиражи, очень много смотрит там Первый канал или российское телевидение, но при этом действительно, кому они доверяют, вот Виктор правильно поставил вопрос, смотрят ли они информационные программы. Я так понимаю, что люди смотрят «Фабрику звезд» и доверяют Яне Чуриковой. То есть здесь масса проблем совершенно возникает. Вот, так что наше общество, по сравнению даже с поляками, я сейчас не сравниваю там с американцами, с немцами, с англичанами, со странами, где гражданская культура появилась уже там десятилетиями и столетиями. Вот даже по сравнению с Польшей, в нашем обществе гораздо меньше интерес к серьезным средствам массовой информации, и отсюда больше возможностей у власти ими манипулировать, и средствами массовой информации, и самим обществом. Вот это главная особенность нашей сегодняшней России.
Сергей из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, коллеги. Собственно говоря, у меня вопрос-то вот какой. Ведь в России существует два дня печати. Один по дню рождения газеты «Правда» 5 мая. И второй по дню рождения «Московских ведомостей», которые были учреждены Петром Первым аж еще в бог знает какие времена. И странно, что на радио «Свобода» поднимается вопрос именно по празднованию дня рождения газеты «Правда» сегодня. Ведь 15 лет назад мы праздновали День печати 15 января. Вот у меня такой вопросик.
Я могу сказать, что я беседовал с представителями Петербургского дома журналистов вчера буквально, и они сказали мне в один голос, что все-таки вот тот праздник, который существует 5 мая, он почему-то празднуется, наверное, из-за весны, что люди, журналисты собираются, выпивают по рюмочке и чувствуют себя как-то очень комфортно. А вот тот праздник, о котором вы сказали, он как-то не прижился, и журналисты его достаточно спокойно воспринимают и не особенно воспринимают. Я, может, ошибаюсь, Виктор?
Дело в том, что очень важна традиция. Люди забывают, почему праздник этот возник. Да, может быть, многие уже не помнят, что это газета «Правда». Но вот эта традиция 5 мая праздновать День печати, она до сих пор имеет место. Так же, как 7 ноября люди празднуют, вовсе не вкладывая тот смысл, который вкладывали в советское время. А январский праздник пока еще не заслужил такого празднования. Мы еще к этому не привыкли, как и ко многим другим новым праздникам, возникшим в последнее время.
Так что можно сказать, что мы выбрали этот день не политически, а традиционно, скажем так. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел вот привести китайскую пословицу, вот по которой сказано, что на флейте без отверстий вообще трудно играть. Тем более, что вот эти отверстия затыкает сам играющий. Я имею в виду вот это яростное желание самоцензурироваться у журналистов. Хотя ведь есть издания, которые, там, «Новая газета», «Коммерсант», которые критически ставят вопросы. Вот. И я вот думаю, кроме этого, что все говорят, нет независимых изданий, все кому-то принадлежат. Но я думаю, чем больше изданий, чем больше у них владельцев количественно, я думаю, тем более они будут независимы. Спасибо.
Спасибо. У меня такой вопрос, Виктор, к вам. Как вот вы считаете, из этого социологического опроса ясно, что у российской молодежи очень низкий интерес к новостям. Вот чем это можно объяснить?
То я предполагаю, что и вообще у российского народа, несмотря на все эти опросы, очень низкий интерес к новостям. Но уже давно, еще в середине 90-х годов, сформировался разрыв между публичностью, в которой интерес к новостям, политика очень важны. И это какой-то довольно узкий слой политиков, журналистов, интеллектуалов, которые это все время обсуждают и кажется, что это чрезвычайно важно. Народу все это не важно, народ хочет заниматься своим делом, чтобы мы не мешали, свои стратегии выживания вырабатывает. Он хочет знать только правила, которые желательно, чтобы не менялись. И потом либо по этим правилам действовать, либо создавать свои правила, которые могут обойти официальные. И все, что происходит в средствах массовой информации, все эти новости не очень сильно влияют, я бы даже сказал, очень мало влияют на повседневную жизнь этих людей.
Дмитрий, а вы не связываете это с политической усталостью, так называемой?
Да, конечно, политическая усталость здесь есть, и бесспорный интерес к информации был гораздо больше где-то в конце 80-х, начале 90-х годов. Но я бы поставил вопрос немножко по-другому. Вот тот всплеск интереса, который у нас был в стране, он был тогда ненормальный, конечно. Был связан с какими-то ожиданиями, которые, конечно, и не могли сбыться. Я думаю, что тогда очень многие следили за информацией, примерно как сейчас люди следят за футболом или за той же «Фабрикой звезд». Ожидали, вот кто победит. Вот победивший сразу принесет нам звание там, чемпиона мира по ВВП на душу населения и так далее. Когда оказалось, что все это работает несколько по-другому, интерес спал. Но вот что важно... А в странах с устоявшейся демократической традицией, с устоявшимся гражданским обществом, следить за новостями, пытаться разбираться в политике и в экономике, это хорошая традиция. Человек не может чувствовать себя респектабельным, если он к этому абсолютно не безразличен. Он может быть на самом деле даже безразличен. Но он в этом не признается, он будет стараться следить за новостями, выписывать газеты и делать вид, что он находится на должном уровне. Вот такого рода традиции складываются десятилетиями и столетиями. У нас немножко по-другому все. У нас часто даже престижно бравировать своей аполитичностью и отсутствием интереса к новостям. Но зато, если у тебя машина не той марки или костюм там на $100 дешевле, вот это, так сказать, не камильфо. Это вот признак слаборазвитости общества.
Спасибо, Дмитрий. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Тема «Шантаж как способ манипулирования людьми». Обсуждают эксперты, гештальт-терапевты Нина Рубинштейн и Борис Новодержкин. Ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России и Армении сегодня день траура по погибшим в среду в авиакатастрофе пассажирского самолета под Сочи. В Армении траур продлится 2 дня. Установлено точное место падения лайнера. Из Новороссийска к месту катастрофы направляется специальное судно для оказания помощи сотрудникам МЧС в поисках бортовых самописцев. На месте трагедии продолжаются поисковые работы. Найдены тела 50 погибших, 41 опознан. В Литве горит заповедник Куршская коса. Огнем охвачены 150 гектаров национального парка неподалеку от Клайпеды, включенного в список объектов всемирного наследия. Специалисты говорят, что причиной пожара мог стать поджог. В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве главы администрации города Дзержинский Виктора Доркина. Обвинение предъявлено 31-летнему Сергею Булавинову. Тело Доркина с огнестрельными ранениями было обнаружено 31 марта на детской площадке в одном из жилых кварталов города. Правозащитная организация «Международная амнистия» выражает тревогу в связи с резким ростом ксенофобии и проявлением расизма в России. Как говорится в обнародованном в четверг в Лондоне докладе организации, все чаще в России совершаются нападения на иностранцев. Правозащитники отмечают, что российские власти зачастую отказываются признавать российский характер таких преступлений, квалифицируя их как хулиганство. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что Соединенным Штатам следует вступить в прямые переговоры с Ираном. Аннан не исключил, что Иран может отказаться от дальнейшего обсуждения своей ядерной программы с Евросоюзом, если Вашингтон, разорвавший в 1980 году дипломатические отношения с Тегераном, не примет участие в переговорном процессе. На переговорах по регулированию ситуации в суданской провинции Дарфур достичь сколько-нибудь заметного прогресса пока не удалось. Минувшей ночью истек очередной срок, установленный международными посредниками для подписания мирного соглашения между властями Судана и повстанцами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изенков. В эфире «Час прессы». В гостях сегодня петербургской студии «Радио Свобода» руководитель Центра независимых социологических исследований Виктор Воронков и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Мы говорим о доверии к власти и к средствам массовой информации. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Ну, давайте предоставим слово слушателям. Светлана Александровна из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бабушка, я скажу свое мнение на бытовом уровне. Вы меня извините, еще в советские времена райкомовские работники говорили. Мы вам говорим и будем говорить то, что нам нужно. А потому верить власти, да еще называть ее нашей, я ну никак не могу. Потому что сплошная ложь и недоверие, воровство. Я с благодарностью отношусь к журналистам «Новой газеты», к тем журналистам, которые пытаются донести правду. Только люди, наверное, настолько скоплены мозги, что даже не могут понять простые вещи, которые печатают даже вот в «Новой газете». Я единственная газета, которой доверяю. Благодарю всех журналистов. И мне очень стыдно, когда говорят «наш президент, наша власть». Какая же она наша, если она загубила сельское хозяйство, если она чернопольцев уничтожает, если наши дети входят по улице брошенные, а они нам навязывают такие идеи, просто стыдно. Привозят продукты, которые мы могли бы выращивать на своей родине.
Понятно. Спасибо большое. Людмила Ивановна из Смоленской области, пожалуйста.
Добрый день, господа уважаемые. Я вот почти идентично скажу со словами предыдущей женщины. Но вот еще что. Я была родственником. В поездах распространяла газеты. Читала все, что я брала. И выбрать Довольно трудно. У меня тоже моей газетой является «Новая». Но люди не имеют возможности читать разные газеты. Кто пойдет в библиотеку? Выписывать не могут. Вы понимаете, вопрос о доверии к прессе в целом не стоит. Не доверяют ей. У каждого есть своя газета. И тоже спасибо большое «Новой газете». А вот по поводу «Свободы» тоже очень хочу... Господи, простите, что я волнуюсь. Наболевшее хочу сказать. К сожалению, вы превращаетесь в одну из толковых передач. Все больше и больше каких-то наступлений. Поймите, ради бога, вы у нас как свет. Нельзя опускаться до Малаховых, как есть женщина у нас ведет, Анна Качкаева, по-моему. Вот. Тамски прерывают, иногда грубят до оскорблений. Прервавши мысль, теряется смысл сказанного. Вот я очень хочу и очень прошу.
Понятно. Хорошо, понятно. Давайте послушаем, кому петербуржцы доверяют больше, средствам массовой информации или власти. Опрос подготовил на улице города корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
В принципе, мне все равно. Говорят, верю. А кто говорит? Как-то не задумывалась. Наверное, власти, которые озвучивают СМИ. Ну, на самом деле, я им не верю. Но я верю, да, что у нас все будет хорошо, например. Президент говорит, все будет хорошо. Я этому верю. А СМИ говорит, проблемы есть, тоже верю. Они могут напридумывать. Вам бывает и правду говорят, то есть тут неизвестно.
Средства массовой информации. Если средства массовой информации независимые, то, конечно, они будут объективны.
Конечно, средства массовой информации, однозначно. Потому что правительство излагает то, что выгодно узким кругам, которые сидят в правительстве. А средства массовой информации, они близки к народу, к его заботам, его нуждам.
Особого доверия нету, столько обманывают в последнее время. Особенно вот эта желтая пресса, это вообще что-то такое анекдотичное.
Скорее СМИ, наверное. А хотя затрудняюсь ответить. Смотря кто из чиновников выступает, есть кому доверяешь, а есть чьи слова мимо ушей проходят.
В наше время никому нельзя верить. Это все уже проработано, это политика. Что я вижу, тому я и верю.
Представителям власти точно не доверяю, потому что всегда свои какие-то интересы соблюдаются у них. Журналистам тоже вряд ли. Понимаете, у всех свои интересы. То есть каждый свою сторону показывает, какую ему выгодно. Что журналисты, что представители власти. Поэтому никому, скорее всего.
СМИ. Как-то нету доверия у нас властях. Мне просто не верится, что люди во власти, чтобы сохранить свою власть, будут говорить нам правду. Обманывают.
Конечно, журналистам. Потому что вы более объективны. Они так скользко что-нибудь все. Они нас так много обманывали, все эти чиновники. Они же ведь и в ТСЖ людей затягивают. И кварплата растет. А на самом деле ничего не убирают. Ни территории, ни лестницы. Ну а деньги-то им платим. Обманывают, поэтому не доверяем.
Некоторые средства, например, вот я «Эхо» слушаю, там много приглашают гостей, которые действительно объективны. Там можно хоть оценить как-то. А вот телевидение, там они все зависимые. Поэтому они, может быть, сказали бы что-то, да, не могут. Ну а чиновники там вообще это безнадежно.
Скорее всего, какое-то общее мнение, исходя из СМИ. Не конкретному какому-то источнику, а когда суммировано, агрегировано какое-то мнение.
А чиновники?
Скорее, недоверие. То есть, исходя из вопроса, что человек хотел достичь, какой цели посредством этой информации.
Разумеется, я больше доверяю журналистам, поскольку они более объективны, поскольку они представляют не только свои интересы, но и интересы своих читателей.
Мне вообще нет никакой веры. То, что вот выступают, говорят, у меня всегда вот такое чувство, вот говорят одно, а на самом деле все по-другому.
Вот так отвечали петербуржцы корреспонденту «Радио Свобода» Александру Дядину. Дмитрий, у меня к вам вопрос. Международным средствам массовой информации доверяют всего 9% россиян, судя по опросам. Почему такое недоверие?
Ну, я так понимаю, что в основном россияне просто плохо знают эти средства массовой информации. Механизмов для того, чтобы от них получать какую-то информацию, очень мало. Для этого надо как минимум знать иностранные языки, пользоваться интернетом. Если смотреть, скажем, Евроньюз, вещающий на русском языке, то далеко не все телевизоры, я думаю, очень небольшой процент телевизоров способен воспринимать эту информационную службу. Вот. Мне кажется, что вот такое недоверие к международным СМИ, это есть отражение того недоверия к Западу, к демократии, которая активно стала формироваться у нас в последние годы. Кремль проводит определенную линию. Все чаще мы слышим, что там поляки ведут себя неправильно, украинцы ведут себя неправильно, европейцы не так оценивают положение в Чечне, то сделали не так, это сделали не так. А постепенно вот это вот давление со стороны Кремля находит отражение в сознании людей. Ну, есть знаменитая фраза, вот я Пастернака не читал, но я скажу. Ну, такая крылатая уже стала выражением. Вот здесь, по сути дела, мы имеем дело с тем же самым феноменом. Мы не знаем, что пишут и о чем вещают зарубежные радиостанции, но выносим свои оценки.
У меня есть маленькое добавление по этому поводу. Мы кое-что знаем, что вещают на Западе и что пишут, но всегда в интерпретациях российских средств массовой информации, соответствующих, которые в определенном дискурсе это все делают.
Леонид, Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, во-первых, поздравляю вас с днем рождения газеты «Правда», а потом хотел... ну, что ли, подписаться под тем, что говорила моя землячка Людмила Ивановна, и перед ней особенно радиослушательница Светлана. И раз уж я к вам с таким трудом дозвонился, будьте добры, существует ли четкое определение, что такое желтая пресса?
Дмитрий, может, вы ответите на этот вопрос?
Попытаюсь. Мне кажется, что четкого определения не существует, но есть такое представление, что желтая пресса – это та пресса, которая пишет о каких-то скандалах, о каких-то вопросах, интересующих людей, но не относящихся к серьезному кругу проблем, вот типа там политики, экономики и так далее. Но вот когда я говорю о желтой прессе у нас в России, я бы сделал здесь некоторую поправку. У нас помимо вот такого рода изданий, которые откровенно относятся к числу желтых, есть газеты, скажем, выходящие довольно большим тиражом, там порядка миллиона или больше, и иногда затрагивающие политические темы. И, может быть, даже они не очень, так сказать, подконтрольны Кремлю. Я бы не сказал, что они затрагивают обязательно вот так и бьют в одном направлении. Но это издания, которые никогда не займутся серьезным анализом. Они ощущают, что вот для того, чтобы держать миллионный тираж в России, надо о серьезной проблеме написать 3 абзаца. И желательно с какой-нибудь, с каким-нибудь таким прибамбасом, чтобы на 3-м абзаце читатель не заснул. И они это делают. Вот из такого рода сообщений никакого серьезного представления о проблемах, происходящих в стране, получить невозможно. И это не столько вина, сколько беда этих изданий. Потому что если для того, чтобы держать в стране, в 140-миллионной стране, серьезный тираж, нужно уже на 3-м абзаце какую-то ерунду написать, то это проблема всей страны. Это проблема отношения людей к серьезным вопросам.
Да, Дмитрий, но вот газета «Жизнь», например, которая собирается покупать «Газпром», или, по-моему, покупает, там все-таки проходит вот политическая составляющая достаточно сильно. Ну, в принципе, ладно. Из Воркуты Александр Анатольевич, пожалуйста.
Добрый день. Для меня очень убедительно звучит вообще почти все, что говорят ваши гости. Но вот и возвращаясь к началу передачи, все-таки был проведен некий опрос, как я понимаю, англичанами, да? И ваши гости, так же, как и я, в принципе, не понял, о чем же, собственно, речь? Доверие кому, зачем и почему? А ведь про эти опросы на «Свободе» говорят уже 3-й день. Так мне казалось, все-таки надо было связаться с авторами опроса и узнать, что же они имели в виду, если это никому не понятно. Но еще вы вначале произнесли столько цифр, я не думаю, что это в состоянии большинство запомнить наизусть. Вот, пожалуй, и все. Так что в следующий раз связывайтесь, пожалуйста, с авторами, если что-то непонятно, и всем будет тогда после этого понятно. Спасибо.
Спасибо. Александр Васильевич из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Я думаю, что нельзя доверять ни президенту, ни власти, ни средствам массовой информации, потому что все руководствуются или партийными интересами, или деньгами. Ну, во-первых, то, что нет ни одной партии на сегодняшний день, которая отражает интересы народа, уже это понятно. А деньги, они никогда не были мерилом каким-то, значит, то есть они так, получают деньги как угодно, иди по головам, но зарабатывай деньги. На сегодняшний день смотрите, что получилось. У нас все считают, что должно быть разнообразие. Обязательно. Если история, то должно быть несколько историй. Ну как может быть несколько историй, если она одна всего лишь навсего? И все пытаются доказать, что это правильно. Но вот мы создали на сегодняшний день систему, при которой значит, государство безраздельно грабит народ. Значит, бизнес безраздельно грабит государство и народ. Чиновники безраздельно грабят бизнес, государство и народ. Милиция... Бандиты безраздельно грабят значит, бизнес, чиновников, бизнес, государство и народ. Но, и при этом все считаем, что у нас должно быть какое-то, ну, что-то должно быть правильно. До тех пор, пока не будет создан такой своеобразный закон, что значит, все, что написано, все, что сказано, должно быть подвергаться не цензуре, а подвергаться прокурорскому надзору. То есть смысл такой, что если что-то написано правильно, должно быть обязательно принято какое решение. Неправильно тоже должно быть принято решение, только отношение того, кто написал неправильно. Вот тогда мы будем, когда читать, мы будем слушать, мы будем знать, что там сказано правильно. А тот, кто говорит или пишет, будет знать, что если он что-то напишет неправильно или скажет неправильно, он за это понесет ответственность.
Понятно. Спасибо, Дмитрий. Ну, в советское время существовала подобного рода практика. Помните, когда какой-то фельетон в любой газете... Например, в «Ленинградской правде» вызывал там пристальное внимание правоохранительных органов, проводилась проверка или административные меры принимались. Можно ли в условиях вот тех, в которых живут россияне, принимать такие меры вообще?
Я так понял нашего радиослушателя, что он предлагал прокурорский надзор, так сказать, за тем, что делают сами журналисты, пишут они правду или клевещут. Здесь я бы разделил то, что пишут журналисты, на две части. Вот первое, когда журналисты сообщают какую-то информацию, в том числе, допустим, там, президент Путин сказал то-то, то-то, а на самом деле, допустим, Путин это не говорил. Это и сейчас можно счесть клеветой, если президент Путин почувствует себя оскорбленным, он может подать в суд, и журналисты накажут. Такого рода примеры, в принципе, существуют. И здесь, в общем, ничего особо вводить не надо. Журналисты действительно клеветать не должны. Но есть второй момент, вот это сегодня более важно. Это, так сказать, оценки происходящего. Когда мы, журналисты, пишем о том, что происходит, и дискуссия ведется между нами и властями не по факту. Вот никто не оспаривает, что у нас в стране, скажем, валовой продукт растет. Да, растет, кто же спорит. Но ведется дискуссия о том, можно вот так вот управлять экономикой, как сейчас, допустим, наезжая на бизнес, сажая там крупных бизнесменов в тюрьму, или нельзя. Власть приводит свои аргументы, мы, журналисты, приводим свои аргументы. Вот здесь вопрос, здесь прокурор решить не может, кто из нас прав. И вот именно для этого важна свобода прессы. Вот сегодня с самого начала фактически многие слушатели говорят о том, можно ли верить журналистам в плане их объективности. Они, журналисты, часто не объективны. Уважаемые радиослушатели, нам не надо верить. Вот когда я пишу, я не хочу, чтобы вы мне верили. Я хочу, чтобы вы посмотрели на мою точку зрения, которая очень часто оппозиционно-официальной кремлевской точки зрения, и поразмышляли над теми аргументами, которые дают власть и которые дают журналисты, и которые дают ученые, скажем, которые у меня в газете публикуются. Поразмышляйте и оцените. Если мы говорим о том, что власть что-то делает не так, мы, как правило, не клевещем. Мы пытаемся предотвратить какой-то будущий кризис в стране и обратить внимание людей на то, что есть серьезные проблемы. Вот если свобода прессы ликвидируется и журналисты не имеют возможности оценить ситуацию в стране, тогда страна обычно приходит к загниванию.
Я хотел бы сказать о том, что волнует очень многих слушателей. Вот в этих высказываниях звучит то, что газеты публикуют какие-то острые материалы, но по этим материалам, вот как они привыкли в советское время, никаких мер не принимается. Да? В советское время действительно сигнал в газете означал принятие каких-то мер. Другой вопрос, там, какие сигналы пропускали, какие нет, тоже решала власть. Но сейчас... возникает такое ощущение у всех, что чего бы газеты не писали, как бы они не показывали, что во власти столько просто преступников, там, в депутатском корпусе, это никого не волнует, никто не уходит в отставку, никто этого не обсуждает. И поэтому сам факт свободы прессы еще не означает, что в стране должно от этого что-то меняться. да, может быть, будет постепенно меняться в головах. Вот в Грузии, например, при Шеварднадзе совершенно коррумпированный режим, все только ухудшалось, свобода прессы была полная. Да, писали все, что хотели. Ну и что? Ну это у нас примерно то же самое. Чего бы новая газета не написала, я не знаю, кроме вот этих читателей новой газеты и слушателей «Радио Свобода», это какая-то совершенно отдельная категория сегрегированных людей, никто этим не интересуется.
Я бы еще добавил, что в советские времена пресса существовала как помощник власти. Обычно, когда появлялась, вот Виктор правильно сказал, какая-то статья в газете, после которой снимали, допустим, секретаря обкома, то это был механизм, с помощью которого власти было просто удобнее снять секретаря. По какой-то причине важно было сначала дать статью, допустим, чтобы генсек прочел и убедился, а вот пресса пишет о том, что секретарь обкома проворовался. А в гражданском обществе пресса – это помощник не власти, а помощник общества. Мы существуем не для того, чтобы власть принимала какие-то решения. Я уверяю, что власть все необходимые решения без нас примет. Она там разберется, и для расследования есть не журналисты, а те же самые прокуроры. Мы существуем для того, чтобы общество, которое раз в 4 года приходит на избирательные участки, к моменту выбора получило какую-то информацию, независимую от той информации, которую спускает сама власть вниз. Если человек хочет голосовать сознательно, он послушает тех, послушает этих, сопоставит оценки и делает выбор. Если общество не хочет выбирать, вот недозрелое гражданское общество, тогда пресса, конечно, этому обществу помочь не может. И здесь бесполезно пенять на то, что власть не принимает решения в ответ на какие-то публикации. Решение может быть принято только тогда, когда в ответ на наши публикации человек проголосует за, допустим, другую партию, эта другая партия придет к власти, и тогда вот будет принимать соответствующее решение.
Владимир из города Чебоксары, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, слово «власть» очень старое слово, такое русское. Не знаю, хорошее или плохое, но, может быть, лучше было бы нам отказаться от этого слова, называть как-то их по-другому. Ну, я думаю, вот этой власти желтая пресса выгодна. И вот были скандалы в нашем шоу-бизнесе с Киркоровым, тут на свадьбе Алсу недавно. Я думаю, это специально и Киркорова провоцировали. А уж на свадьбе Алсу это точно скандал был устроен специально для вот потребностей желтой прессы и для этой так называемой власти. Спасибо.
Спасибо. Юрий из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Количество лжи, которое выливает на наши головы наши продажные СМИ, ограничено, не обратно профессионально, а ограничено количеством правды, которое в общество попадает из независимых и, главное, зарубежных средств массовой информации. И в этом смысле я настроен оптимистично. Когда технически власть преимущество эфирное потеряет перед всеми остальными, вот тогда наш народ, наверное, поумнеет. Но это будет не скоро, и к тому времени мы, пожалуй, все умрем. Спасибо.
Спасибо. Виктор, у меня к вам такой вопрос. Газета «Известия» на основании вот, результатов этих социологических опросов приходит к выводу, что чем беднее государство, чем меньше у его граждан прав и возможностей их реализовать, тем больше там веет журналистскому слову.
Ну, я не очень хорошо понимаю, как эти сведения получены и какая там есть корреляция между бедностью и доверием к прессе, потому что «Известия» не приводит таких данных, а приводит просто 2-3 примера про страны, где вообще низкий уровень грамотности. Поэтому непонятно, чему доверяют люди, которые не умеют читать. Но думаю, что здесь зависимости, в общем, не существует. Для этого нужно сделать какие-то исследования, которые бы были для социолога, например, убедительны.
У нас прислали очень много сообщений по пейджинговой связи. Я, к сожалению, не могу всех зачитать. Вот Трушин пишет, в частности. В советское время роль прессы была на высоте. Критические выступления по письмам трудящихся воспринимались как приказ к действию. Сейчас власть на прессу плюет с большой колокольни Спасской башни. Семья Егоровых пишет. Мы доверяем газете «Советская Россия» и «Правда», а больше никому. А семья Майоровых пишет, государству абсолютно не доверяем, в смысле власти. Доверяем двум радиостанциям и новой газете, потому что это единственная газета, которую мы позволяем себе выписывать. Телевидение исключается вообще. Николай из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я все-таки хочу напомнить, что и раньше никто не доверял прессе, и все говорили, что в «Правде» нет известий, а в «Известиях» нету правды. И смеялись над теми курсами валют, 60 копейками к доллару, которые все время печаталось в «Известиях». Я хочу сказать, что самой главной тайной у нас табу является, это, например, детские пособия. Ну, возьмем в сравнении с Украиной. Там не то, что там в 2-3 раза, а в десятки раз детское пособие выше. Допустим, обеспечение денежное там солдат на Украине, ну не в десятки, но в 5 раз больше денежное обеспечение солдат, чем у нас, и все льготы там сохранены абсолютно, и для родителей в том числе, и тотальной мобилизации нет. А вот вопрос такой, в преддверии Великой Победы, ведь полковник Брежнев тоже вот пришел к власти, не сразу стал маршалом, и мы не сразу узнали, что некоторые все-таки отсиживались в окопах под Сталинградом, и ничего не делали, а победа ковалась на малой земле. Когда мы узнаем все-таки, кто же нам такую хорошую жизнь выковал, и скоро ли мы начнем слушать и читать новые публикации о великих подвигах на невидимом фронте некоторых подполковников? Спасибо.
Спасибо, да. У меня еще один вопрос к вам, Виктор. Вот смотрите, в ЦИОМ и Левада-центр говорят о достаточно высоком все-таки доверии россиян средствам массовой информации, ну, на уровне там 50, от 51 до 64. Это совпадает и с международными социологическими исследованиями. А вот глава холдинга «Амир Мониторинг» Андрей Мелехин вообще считает, что это и к правительству, и доверие к средствам массовой информации находится на одинаково низком уровне, около 6%. Вот как вы считаете, действительно может такой разбор быть?
Я уже сказал, что очень трудно интерпретировать то, что люди отвечают на вопросы, которые они, может быть, по-разному совершенно понимают. А социологи потом по-разному понимают ответы, которые люди дают. Но все зависит в данном случае, вот эта огромная разница от постановки вопроса. Наверное, немножко иначе звучал вопрос. Да? Я очень плохо представляю, что там половина людей отвечает, что они доверяют средствам массовой информации. Но вот мелехинские данные, ну, наверное, в большей степени, если мы понимаем, что такое доверие, в большей степени отвечают моим представлениям о том, как люди относятся к средствам массовой информации.
Я так понял эти публикации, что вот в одном случае людям задают вопрос. Вот кому вы больше доверяете? Либо правительству, либо средствам массовой информации. То есть загоняют в рамки между этими двумя. И, соответственно, люди, если не готовы ответить, что мы вообще никому не доверяем, накручивают вот эти вот большие проценты, там больше 50. А, очевидно, в случае Рамира вопрос как-то задавался более, так сказать, нейтрально, кому вы вообще доверяете. Здесь выясняется, что доверяют мало, обычно там Путину много доверяют.
Это означает, что средства массовой информации являются эффективными манипуляторами общественного мнения, представлениями людей.
Ну, давайте подведем итоги в конечном итоге. Вот у нас буквально осталось по минутке, даже чуть меньше. Дмитрий Травин, несколько слов о итоге нашей дискуссии.
Ну, итоги нашей дискуссии любопытны. Мне понравилось, что очень многие радиослушатели, звонившие, говорили о необходимости свободы средств массовой информации, о том, что они, во всяком случае, хотят доверять средствам массовой информации. Я понимаю, что это не представительный опрос, это все-таки высококвалифицированная аудитория радиостанции «Свобода». Но, тем не менее, приятно, когда слышишь такие оценки. Всякому независимому журналисту хочется продолжать работать, и хочется, чтобы как-то власть тебя не затерла. Поэтому я отсюда сегодня из этой студии ухожу с оптимизмом.
Виктор Воронков, пожалуйста.
Мне кажется, что должно быть много разных газет с разными позициями. Не бывает ничего объективного. Все выражают какие-то мнения каких-то групп или свои собственные. Но чтобы люди читали эти газеты, по крайней мере, и разбирались, в чем отличие позиции, и пытались сопоставить со своими представлениями. Если хотят более объективной, то, что называется, информацией, но пусть ищут те издания, которые ее дают. Я не знаю, почему, например, газета «Дело», которая, на мой взгляд, замечательная, хоть и не ежедневная, но почему ее так мало людей читают? Вот ищите газету «Дело», например.
Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были руководитель Центра независимых социологических исследований Виктор Воронков и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Алексей Кульков. Напоминаю нашим радиослушателям, что в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска: в Армении и России траур по погибшим в результате катастрофы самолета над Черным морем, а также репортажи и другие актуальные темы, новости экономики, науки и спорта. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.